Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать вторую книгу Паралипоменон. 26 глава этой книги заканчивается смертью и похоронами Озии. Похороны не всегда на самом деле бывают такими печальными, какими кажутся. В частности, похороны Озии не были печальными. Почему же? Да потому что Озия был прокаженным. Озия был неплохим царем. Однако Бог написал нам не только о достижениях Озии, но и о его грехе. Озия вмешался в дела священников, и это осталось пятном на всей его жизни. Грех Озии был грехом самонадеянности и гордыни. И сегодня немало людей грешат самонадеянностью. Они пытаются прийти к Богу своими собственными человеческими усилиями, а не тем путем, который указал Бог. А ведь Бог повелел, чтобы мы приходили к Нему только тем путем, который Он сам указал. Господь Иисус Христос сказал в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Озия же попытался прийти к Богу своими собственными силами, своим путем, и был поражен проказой. А это ужасная болезнь, и физически, и психологически, да и вообще в любом отношении. Она несет с собой большие страдания. Таким образом, смерть для Озии была радостным избавлением. Озия был человеком Божьим, несмотря на свой грех, и Бог наказал его за этот грех. Вспомним, что писал апостол Павел верующим в 31 стихе 11 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Бог судил Озию на земле, но Озия, будучи человеком Божьим, несомненно попал в рай. Теперь давайте прочитаем о правлении Иоафама. Иоафам оказался еще одним царем, которого вполне можно назвать праведным. Таким образом, мы видим, что в Иудее правило три праведных царя подряд, что было достаточно необычно. Прочитаем 1 и 2 стих 27 главы. «25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Озия отец его, только он не ходил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить». В этом стихе, в характеристике Иоафама, мы видим очень странную и интересную вещь. Он не ходил в храм Господень. Этому есть объяснение. Когда его отец вошел в храм, его поразило проказом. Конечно, Озия не просто вошел в храм. Он вторгся в святилище, а делать это было запрещено. Иоафам же делал угодное в очах Господних, однако в храм не ходил вообще. Ему можно только посочувствовать. Однако таким своим поведением он подавал очень плохой пример народу. Поэтому народ продолжал еще грешить и не обратился к Богу. Перед нами человек, который обладает огромными возможностями привести свой народ обратно к Богу, но у него развился этот комплекс опасности. Его отец был когда-то поражен в храме проказой, и теперь Иоафам в храм не ногой. Сегодня многие так поступают. В Дом Божий им не дают приходить их предубеждения или предрассудки. Я знаю немало людей, которые отказались от служения Богу из-за предубеждения или из-за какого-то неприятного инцидента, который произошел много лет назад и который, скорее всего, касался близких им людей. Когда я был юношей, я познакомился в Пасадене с сыном одного известного баптистского проповедника из Техаса. Мы тогда любили играть с ним в гандбол и волейбол. Но как только я попытался заговорить с ним о вере, он оборвал меня. «Послушай, только не надо говорить со мной о религии. я знаю о ней ничуть не меньше, чем ты». А гораздо позднее он рассказал мне о том, как плохо обошлись с его отцом несколько служителей церкви. Он сказал мне: «Ноги моей в церкви после этого не будет». Я был уверен, что он не прав, и прямо сказал ему об этом. Однако, по правде говоря, у него были основания для такого отношения к религии. Нечто похожее произошло и с Иофамом, сыном Озии. Нам вполне понятны мотивы, по которым Иофам так поступал. Но прочитаем далее 3 и 4 стихи. «Он построил верхние ворота дома Господня и многое построил на стене Офела, и города построил на горе Иудейской, и в лесах устроил дворцы и башни». В те времена на этой земле было много лесов, а сегодня там одни холмы, причем по большей части без всякой растительности. Однако сейчас на холмах стали высаживать много деревьев, так что, возможно, леса начнут расти снова. А в те времена земля эта текла молоком и медом. Иофам построил на горах замки и башни. Он был великий строитель. Прочитаем далее 5 и 6 стихи. «Он воевал с царем аммонитян и одолел их. И дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 тысяч коров пшеницы и ячменя 10 тысяч. Это давали ему аммонитяне и на другой год, и на третий. Так силен был Иофам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа Бога своего». Мы видим, что Иофам, как и его отец, заботился о военной мощи своего народа. Прочитаем далее 8 и 9 стихи. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И почил Иофам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него». Царствованию Иофама в этой книге Писания посвящена только одна небольшая глава. Этот человек мог стать великим царем, но из-за своих предубеждений он оказался не в состоянии совершить великие дела для Бога. А теперь давайте прочитаем о правлении Ахаза. Рано или поздно в Иудее должен был все-таки появиться плохой царь. И вот он появился. Настало время, когда Северное царство, Израиль, оказалось на пороге пленения, а Южное царство катилось в пропасть вследствие грехов Ахаза. О плачевном состоянии Южного царства мы сейчас и прочитаем. Начнем с 1 и 2 стихов 28 главы. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских и даже сделал литые статуи Ваалов. Ахаз был неправедным царем. Он ходил путями царей израильских, то есть нечестивыми путями. Мерилом человеческих качеств для царей был Давид. И, конечно же, Ахаз был очень далек от человеческих качеств Давида. И тут мы начинаем различать ту мрачную перспективу, которая в результате стала угрожать Южному царству. Что касается Северного царства, то оно попадет в плен к ассирийцам. А Южное царство Бог будет предупреждать о наказании много раз. Однако и оно попадет в плен только не к ассирийцам, а к Вавилону. Читаем далее 3 стих, продолжающий повествование об Ахазе. «И он совершал курение на долине сынов Энома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицем сынов Израилевых». Как видим, Ахаз приносил своих детей в жертву на раскаленном алтаре. Это был идол, которого раскаляли до красна, и затем на нем приносили человеческие жертвы. Прочитаем 4 стих. и приносил жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. Ахаз сам погряз в идолопоклонстве и вверг в отступничество весь свой народ. А далее в этой главе мы читаем о вторжении сирийцев и израильтян. Начнем с 5 стиха. «И предал его Господь Бог его в руку царя сириян, и они поразили его, и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение». Бог открывает двери земли обетованной и впускает туда врага. В Иудею вторгаются сирийцы, и впервые стена, которая защищает Южное царство, оказывается разрушенной. Многие попадают в плен. Печально то, что в этом вторжении вместе с Сирией участвовало и Северное царство, так что многие пленники попали в Израиль. Таким образом, израильтяне начали брать в плен иудеев. Прочитаем 6 стих. «И избил Факей, сын Ремалиин, иудеев, 120 тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа, Бога отцов своих». Как видим, Бог совершенно ясно дает понять, в чем причина этого сокрушительного поражения. Прочитаем 7 и 8 стихи. «Зихри же, силач из Ефремлян, убил Моосею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих иудеев 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. Также и множество добычи награбили у них и отправили добычу в Самарию». Да, это настоящее бедствие для Южного царства. Бог допустил такое, потому что Ахаз со своим народом погряз в идолопоклонстве. И вот Бог посылает пророка, чтобы говорить с жителями Израильского царства, ибо они очень жестоко обошлись со своими собратьями. Прочитаем 9 и 10 стихи. «Там был пророк Господень, имя его Одед. Он вышел пред лице войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь Бог отцов ваших во гневе на иудеев предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим?» Мы знаем, что Бог строго запретил народу Божьему брать в плен своих собственных братьев. Об этом пишут 39 и 40 стихи 25 главы книги Левит. Читаем далее 11 и 12 стихи 28 главы. «Итак, послушайте меня и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас». И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Иегоханана, Берехия, сын Мешелемофа, и Иезекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны. Как видим, некоторые начальники Северного царства выступили против того, чтобы порабощать своих братьев из Южного царства. Прочитаем стихи с 13 по 15. «И сказали им: не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить к грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили их на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. Итак, этим начальникам удалось добиться освобождения пленных, которых тут же отправили домой. На этот раз Южное царство Иудея оказалось в очень тяжелом положении. Не вмешайся сейчас Бог, иудеи просто перестали бы существовать как народ. Они очень ослабели и оказались легкой добычей для других захватчиков. Теперь давайте прочитаем о вторжении идумеян и филистимлян. Начнем со стихов с 16 по 18 из 28 главы. «В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему, ибо идумеяне и еще приходили, и многих побили в Иудее и взяли в плен. И филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Вефсамис, и Аилон, и Гедеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от нее города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там». Когда Бог перестал защищать Иудею, враги хлынули в нее, как лавина, сметающая все на своем пути. А произошло это из-за грехов народа. Грех всегда ведет к войне. Апостол Иаков в 1 и 2 стихах 4 главы своего послания спрашивает: «Откуда у вас вражды и распри?» И сам отвечает: «Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете». До тех пор, пока грех остается в сердце человеческом, у человека не будет мира. Ни мира с Богом, ни мира в своем собственном сердце, ни мира с другими людьми. Чтобы жить в мире, необходимо раз и навсегда покончить со грехом. То, что произошло с Иудеей, еще раз доказывает эту истину. Из-за своего греха народ иудейский отныне не будет жить в мире. Ахаз совершает еще одну большую ошибку. Вместо того, чтобы обратиться за помощью к Богу, он обращается к Ассирии. Прочитаем 20 и 21 стихи. «И пришел к нему Феглафеласар, царь ассирийский, но был в тягость ему. Вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского и у князей и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе». Ахаз доверился ассирийскому царю и отправил ему щедрые дары из сокровищ храма и царского дворца. Царь ассирийский принял эти дары, но вот посылать помощь не стал. Зачем ему было посылать помощь Ахазу? Сам Феглафеласар — могущественный царь, Ахаз же слаб. Ахаз отвернулся от Бога и доверился Сирии, которая подвела его, не выполнив условий союза. Нельзя надеяться на то, что народы будут выполнять условия своих договоров. Ведь пока люди грешат, они будут лгать, а значит, и доверять им нельзя. Библия учит, что доверять человеку нельзя. Доверять мы должны только Богу. Прочитаем 22 и 23 стихи. «И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он, царь Ахаз, и приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражают его, и говорил: „Боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне“. Но они были нападение ему и всему Израилю». Затем Ахаз сокрушил сосуды Дома Божия, запер двери храма и настроил жертвенников во всех концах Иерусалима. Прочитаем 27 стих. «И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. И воцарился Езекия, сын его, вместо него». Так закончилось мрачное и нечестивое правление царя Ахаза. Сейчас мы с вами переходим к изучению глав с 29 по 32 второй книги Парлипоменон. Из них мы узнаем о возрождении, которое произошло при царствовании Езекии. Может показаться, что после правления Ахаза у народа не осталось никакой надежды на лучшее. Все ресурсы исчерпаны, страна потерпела поражение в войне, Ассирия предала их, теперь остается только впасть в отчаяние, ибо помощи ждать просто неоткуда. Однако в царстве появляется новый царь Езекия, и он человек Божий. Прочитаем первый стих 29 главы. «Езекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии». Как видим, здесь сказано, кто были мать и дед Езекии, но нет ни слова о его отце Ахазе. Очевидно, что в воспитании Езекии принимали участие благочестивая мать и благочестивый дед. Прочитаем второй стих. «И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его». В четвертой книге царств приводится более сжатый отчет о духовном возрождении при Езекии. И если вторая книга Паралипоменон повествует о том положительном, что сделал Езекия, чтобы восстановить поклонение Богу, то книги царств говорят прежде всего о тех разрушительных действиях, которые вынужден был предпринять Езекия. Вот что говорится в стихах с 4 по 7 из 18 главы 4 книги царств. «Езекия отменил высоты, разбил статуи, срубил деревья и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею, и был Господь с ним везде, куда он ни ходил, и поступал он благоразумно. Среди всех царей Иудеи, а после Давида их было 21, Езекия был самым значительным и выдающимся. Он обратился к Богу и стал во главе самого великого возрождения всех, о которых нам известно. Мы продолжим говорить о благочестивом царе Езекии в нашей следующей передаче. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.